Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и мы выходим в эфир в такой день, когда, наверное, многие из нас еще оборачиваются на вчерашнюю дату, 22 июня. 75-летие Великой Победы в этом году мы отмечаем, но 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Я думаю, для многих из нас это не менее знаковая дата, которая многое определяет в нашей жизни. А еще, вот, может быть, не все знают, но 21 июня – это день рождения удивительного человека. Зовут его Александр Трифонович Твардовский. И он автор удивительной поэмы, которую все мы, как это принято говорить, проходили в школе. Она называется «Василий Теркин». У Твардовского в этом году 110-летие со дня рождения, то есть круглая дата, и мы обязательно сегодня о нем тоже поговорим. На связи с нами Павел Крючков, редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», заместитель главного редактора этого издания, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, и, что особенно приятно для меня, наш коллега по радио «Вера», автор великолепных программ, которые с самого начала вещания радио «Вера» выходят у нас в эфире. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем говорить сегодня о том, как война отразилась в нашей литературе, в стихах, в прозе, в самых разных произведениях. Но прежде чем мы к этому разговору перейдем, а он невероятно важный, как мне кажется, мне бы хотелось вас расспросить. У каждого из нас, ну, я думаю, что мы повторяем периодически про себя строчки: «Я не участвую в войне, она участвует в войне».
Она
во
участвует
мне.
Во мне, да.
Во мне она участвует, я это знаю совершенно точно. А как это у вас? Поделитесь, пожалуйста, вашим личным переживанием.
Ну, прежде всего, я, когда думаю о войне, думаю о том, что папа моей мамы, генерал-лейтенант Леон Богданович Сафразьян, был крупнейшим военным строителем. И, построив очень серьезные предприятия, вроде Челябинского тракторного завода или Горьковского автомобильного завода, он во время войны перестраивал их под выпуск танкеток, бронетранспортеров и танков, строил военные аэродромы. Даже Московский театр Красной Армии строил мой дед. И каждый раз, когда я бываю на Новодевичьем кладбище и оказываюсь его могилой, я думаю прежде всего о его вкладе в войну. Он получил очень редкий орден за эту работу, орден Кутузова второй степени. Их было, по-моему, всего 10 штук за войну. Но почему-то еще я сразу вспоминаю о том, как мне было 6 лет, я пошел в школу, и мы играли в соседнем дворе, где у нас был магазин «Диета», и там вот в этом дворе стояли такие, лежали трансформаторные катушки огромные, знаете, деревянные, для кабеля. И вот, усевшись вокруг них в круговую, как за столом, пацаны, в общем-то, как я теперь понимаю, пацаны, да, они все моложе меня, вот сейчасшнего меня, да, мне 54 года, им было по 45, 46, 47, 48. Они играли, я помню одного очень хорошо. Я посчитал, ему сейчас должно было... То есть, ему тогда было, когда я его увидел, 48 лет, то есть, я сейчас на 6 лет старше. Он сидел, у него была майка такая линялая, такие... какие-то штаны черные, и на этой майке, оттягивая ее, был орден Красной Звезды. И я понимаю, что этот парень закончил войну там, да, ему было 21 год. И вот мы когда увиделись, вот он был таков. И вот только сейчас, когда мы с вами пробуем разговаривать об этом, я понимаю, насколько все близко. Да, деда-то я не застал, дед погиб на строительстве в начале 50-х годов. А вот этого человека я застал, и я его помню. И я понимаю, что он там полз по какому-нибудь полю, да, разрывались там какие-то снаряды и так далее. И он видел смерть вот просто вот так, в лицо. Но почему-то для того, чтобы это все почувствовать, понять, и чтобы у меня по спине прошел такой, знаете, озноб, вот надо было, чтобы прошли эти все годы, да, эти 50 лет с тех пор, как я его увидел в первый раз, почти 50. Вот, пожалуй, так.
Удивительно то, что вы сейчас сказали, насколько это все рядом с нами и в нас. Я думаю, очень таким весомым аргументом здесь может стать тот, что, вот смотрите, литература о Великой Отечественной войне, стихи о войне. Мы сходу...
Алла, я вас, да. Я вас на секунду прерву. Вы знаете, вот именно сейчас вы сказали стихи о войне, а я думаю, что мы будем разговаривать, и зная, помню, да, что у Твардовского день рождения, я вдруг сегодня, вот опять, простите, я вот к тому, что вы спросили, я вдруг понял, что сегодня, вот я открыл там антологию, да, военной поэзии, и я вдруг увидел, что в тот год, когда я родился, в 66-й год, да, Твардовский написал, а уже сколько лет прошло после войны, да, сколько лет, он написал вот эти 6 строчек, там, да, «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь, речь не о том, но все же, почему-то чувствуешь уже теперь, вот отсюда, из сегодняшнего дня нашего с вами, из 2020 года, какую-то свою сопричастность. Да, ты вроде родился, когда эти стихи были написаны, но ты уже как бы их часть, да, через то, что ты вот читатель этих стихов.
Не только с этими стихами, абсолютно с вами согласна, чувствуешь себя, ну, сопричастным, что ли, да, к этим стихам. Ведь, смотрите, можно, конечно, говорить о войне в разных ракурсах и измерениях. Мы сегодня говорим о военной литературе, о литературе, которая появилась во время войны, которая выйдет вскоре по окончании Великой Отечественной войны и Второй мировой. Но вот феномен удивительный. Появилось уже практически там вскоре после начала войны появилось несколько стихотворений, которые стали народными.
Да.
Мы сейчас многие из них знаем наизусть или хотя бы некоторые строки. Не каждый навскидку назовет имя автора. Ну вот, например, «Вставай, страна огромная», или «Жди меня, и я вернусь», или «Журавли» — это стихи, которые вот называешь первую строчку или любую строчку из этого стихотворения, и сразу что-то сжимается внутри. Как можно объяснить вот этот феномен? Это же не про искусство, это про жизнь, но что-то такое глубокое, что в нас как будто бы на уровне ДНК, что ли, пропечатано.
Вы знаете, я думаю, что здесь несколько подходов может быть. Если мы с вами согласимся с тем, что поэзия – это высшая форма организации человеческой речи, с одной стороны.
Как говорил Бродский.
Как говорил Бродский, как вообще говорил Державин, кто угодно, там по-другому немножко, да. И если мы с вами согласимся с тем, что поэзия выросла из песни, ну, Ахматова об этом писала, все об этом писали, да? То вот ведь что люди знают, вот так, относящиеся к поэзии в первую очередь, да? Песни и частушки, ну, будем честны. Вот ровно так обстоят дела. А мы с вами говорим о литературе, которую создавали, в общем, интеллектуалы, да? Это были не там, ну, они, может быть, были и отцахи, но это были образованные люди. И Симонов, который написал «Жди меня», автор многих пьес, романов, повестей и так далее, и так далее. И Ахматова, которая была фантастический, энциклопедический человек, написала «Мужество», «Мы знаем, что ныне лежит на весах». И Василий Иванович Лебедев-Кумач тоже был, знаете ли, так сказать, непростой парень, да? И Марк Лисянский, и другие. В чем тут дело? Дело в том, что что-то срезонировало с тем, что принято называть народной душой. Понимали ли они, что это будет? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я всегда думаю о том, что это чудо. Понимаете, это вот то, что когда-то написал гениальный поэт Скоморох, мы с вами вспоминали как-то эти стихи, Николай Глазков, который, кстати, до войны написал строчки «Произойдет такая битва, когда решится или-или, потом война была убита, и труп ее валялся в мире». Это он написал до войны. Так вот, он написал когда-то, рассчитывая на успех, желая отразить эпоху, поэт сложил стихи для всех. Жена прочла, сказала «плохо». Потом одной своей жене поэт сложил стихи другие, и оказалось, всей стране потребны именно такие. Симонов написал «Жди меня» как личное письмо в стихах своей любимой женщине, актрисе Валентине Серовой, и совершенно не предполагал его публиковать, и вообще не предполагал, и не знал, что с ним будет. И оно год ожидало своей участи. Сначала он его там просто показывал друзьям и так далее. Ну, это отдельная история, я могу ее рассказать, в принципе. И вдруг в какой-то момент срезонировало. Конечно, какие-то всегда участвуют в этом вспомогательные вещи. Но я вам хочу сказать, что каких бы вспомогательных вещей не было, да, там, каким бы тиражом, в какой бы газете «Правда» не напечатали, если... нету отзвука в душе народа, вот в этом странном, удивительном образовании, которое мы называем народной душой, ничего не получится. И получилось. Вот «Жди меня» получилось. Люди всех званий, от рядового до генерала, переписывали эти стихи и отсылали домой, переписанные своей рукой. Их находили в гимнастерках у убитых бойцов и так далее. И никто не знает, кто написал «Вставай, страна огромная». То есть мы с вами знаем, что это написали Лебедев, Кумач, Александров музыку. Ну и что с того? Что с того? Это высшая награда, какая может быть. Чехов говорил, лучшее, что мы делаем, это дело народное. В конце концов, понимаете, все-таки это как, вот, я не знаю, это как загадки, да, вот кто сочинил загадку про горницу, да, без окон, без дверей, ведь был такой человек, ведь он был, его имя забылось. Счастье, что мы знаем, кто это написал, «Жди меня», да, это написал Константин Симонов, 30-летний парень, в общем-то, еще до всей своей славы оглушительной, и это очень радостно, но... Он так напрягся, так свое в этот момент душевное вещество скоординировал внутри себя, так его как-то, я не знаю, как это сказать, сгустил, что оно оказалось нужно миллионам. В этом, конечно, есть элемент тайны. Рецепта нету, как написать народную вещь. Ну, нету такого рецепта. Происходит что-то поверх нас. Но язык, конечно, работает язык. И работает, да, народное сознание. Ну, конечно, народное сознание.
Я знаю, что у вас есть голосовые автографы целого ряда авторов, когда они читают свои собственные произведения, и к сегодняшней программе вы готовились очень тщательно, и автограф звуковой Константина Симонова, как он читает «Жди меня», вот это удивительное стихотворение, тоже существует. Это значит,
да,
мы могли бы его сейчас послушать.
Можем послушать, я только скажу, что это стихотворение написано вот ровно в том месте, откуда я с вами веду разговор, в подмосковном Переделкине. Симонов приехал буквально на 2 дня с фронта. Его переводили из газеты «Известия» в газету «Красная звезда» и на дачу у своего друга, писателя Льва Кассиля. На 2-м этаже, я это окошко вижу каждый раз, когда иду в музей Чуковского, он написал эти стихи. И они не назывались, кстати, сначала даже «Жди меня», они просто без названия были, да? Он написал их 28 июля 1941 года, а в январе 42-го их напечатали в «Правде» на 3-й странице. Мне очень радостно, что сейчас на воротах этого дома появился, наконец, памятный знак. Мы услышим сейчас с вами звуковой автограф этого стихотворения из 3 строф. Первая строфа, такого чуть худшего качества, записана в Берлине 7 мая 45-го года. В берлинской радиостудии сохранил эту запись замечательный журналист Маграчев. А 2 другие строфы, 2-я и 3-я, Константин Михайлович читает уже не когда ему 30 лет, а когда он разменял 6-й десяток. Я просто так вот соединил эти 2 записи, и давайте мы их послушаем. «Жди меня», Константин Симонов.
«Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, изменив вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет.
Жди меня, я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди с ними заодно, выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло, не понять не ждавшим им, как сойди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умел ждать, как никто другой».
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Павел Крючков, редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», заместитель главного редактора этого издания, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея и наш коллега по Радио Вера. И мы говорим сегодня о литературе войны, литературе победы, о стихах и прозе, которые были написаны и в годы войны, и по окончании войны. И, конечно, это разные, наверное, по духу произведения. Павел, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что во время войны все-таки вот этот дух надежды, его очень важно было, если он есть у тебя внутри, да, распространить и среди других людей тоже. Через стихи пытались этим делиться. Это не та рефлексия, которая началась уже там, по окончании войны в 1945-1946 годах. Это вот какой-то, ну, творческий запал, что ли, заряд жизни, который чувствовали в себе поэты и пытались его, если не тиражировать, то во всяком случае им делиться.
Я думаю, что вы абсолютно правы. Особенно это касается тех ребят, которые пошли на войну 18-летними, 19-летними и были талантливыми литераторами. Скажем, выпускники Института философии, литературы и искусств и ФЛИЦы. Это знаменитое поколение, мы как-то с вами вспоминали, да, Коган, Багрицкий, Кульчицкий, Самойлов, Слуцкий и так далее, и так далее. Это с одной стороны. И очень точно вы говорите о надежде. С другой стороны, человек, находясь в окопах и находясь под градом осколков и так далее, он иногда пишет очень страшные стихи. Но именно вот парадокс, это такая вообще, в общем-то, я так считаю, что это религиозная история на самом деле. Человек пишет о смерти, очень страшное стихотворение, да, но в силу вот того, что, да, античные люди, да, называли катарсисом, да, вот в силу просто вот этого удивительного переворачивания ситуации, когда ужас очищает душу человека, стихотворение с безнадежным, может быть, даже каким-то посылом, описывающее смерть, вдруг очищает человека и оказывается для него лекарством, не меньшим, чем произведение, в котором прямо посылается надежда. Вот мы с вами сейчас слушали «Жди меня», да? Ведь это же прямо посылается надежда. Я знаю, что в госпиталях солдаты испытывают тяжелейшие ранения, и никаких антибиотиков, никаких анальгетиков не было, у них были задеты нервные окончания, круглосуточные боли. И сохранились свидетельства, что солдаты, чтобы как-то унять боль, читали вслух в палатах «Жди меня», и им становилось легче. Стихотворение работало как анальгетик, как обезболивающее. А с другой стороны, в 1944 году, в декабре, никому неизвестный мальчик, он 16-летним пошел на фронт и стал прекрасным танкистом, командиром танковой роты, и он, Дегин, он дожил до 91 года, умер в Израиле. Так вот этот он, Дегин, написал: «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит». И это стихотворение стало тоже в своем роде народным. Его переписывали тоже и так далее, и так далее. И авторство к нему пришло только в 90-е годы. И если бы человек ничего... И оно попало в роман Гроссмана «Жизнь и судьба», это стихотворение, как неизвестно чье, какой-то там написал лейтенант якобы, да? Вот, это тоже все, это все работает вместе. Но мы с вами начали с вот этих ребят, да, ну вот, скажем, да, тех, которые пошли на фронт прямо из института, да?
Поколение поэтов, которые, ну, да, стали вот поэтами фактически, да, на войне.
Да, да, и они же были воспитаны на хорошей поэзии, понимаете, на Маяковском, там, я не знаю, на Пастернаке и так далее. Если у нас есть две минуты, я бы, может быть, прочтем одно какое-нибудь. Вот записи никаких не осталось, а тексты остались. Давайте я прочитаю что-нибудь, если вы не против.
С удовольствием.
Ну вот я бы прочитал Михаила Кульчицкого. Он погиб 19 января 43 года, он из Харькова, и погиб под Сталинградом. Он был один из самых талантливых вот в этом поколении людей. И 26 декабря 42 года под деревней Хлебниково он написал вот эти стихи. Ну, я не знаю просто, вот смотрите. «Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник. Что, пули в каску безопасней капель? и всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал, лейтенант звучит налейте нам, и, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх скользит по пахоте пехота. Марш! И глина в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паек. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена была бы родина с ежедневными Бородино. Вот какие мальчики умирали, понимаете?
Да, это невероятно сильные стихи. И знаете, мне почему-то сейчас на память пришла Юлия Друнина, которая тоже, ну, фактически поэтессой в большом смысле слова проснулась именно на войне. Я столько раз видала рукопашные, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.
Да, это ее первое стихотворение военное, вы знаете. Она именно, вы правы, абсолютно. Она как поэт именно появилась вот с этого стихотворения, хотя до этого много писала стихов, она была такой вундеркинд, вообще пошла на фронт, Юлия Владимировна, в 16 лет, прямо со школы.
Она же себе год приписала там, по-моему.
Приписала себе год, и очень, так сказать, у нее судьба военная началась очень странно, потому что она быстро попала в окружение, там потерялась, как я помню, там она где-то потерялась, и ее контузило очень сильно. Потом она в Москве там отлеживалась, пыталась в Литинститут поступить, ее не приняли, и снова пошла на фронт. Она вообще говоря, вы знаете, она в боях вообще провела время, да, то есть она перевязывала раненых, будучи сама раненой осколком в шею, и никому не сказала о своем ранении, только когда начала терять сознание. Это удивительный поэт, удивительная женщина, невероятной красоты, ума, точности. Ну, что говорить.
А вы знали ее лично ведь?
Я ее видел, да, несколько раз. Она, в общем-то, и в пожилые годы была очень яркая такая и твердая. Она была депутатом и помогала воинам-афганцам. И, в частности, одному из моих друзей очень помогла. Она очень страшно, трагически погибла. Она добровольно ушла из жизни, не выдержав того, что было названо Великой криминальной революцией, вот этой так называемой перестройки. Когда она увидела, что с людьми сделала перемена эпохи, ну и к тому же она похоронила уже к тому времени давно своего любимого, обожаемого мужа Алексея Каплера, киносценариста, она почувствовала, что жить больше она... Она очень достойно, с покаянным чувством ушла, но у нее так было больно, что она не могла уже жить. Ее стихи военные, ее первая книжка называлась что-то такое, там, по-моему, в солдатской шинели, кажется, да? Она, ее военные стихи, мне кажется, Алла, это классика нашей фронтовой лирики. И знаете, у нее есть такой «Солдатские будни», когда она приходит, чуть не погибла, она уже старшина, и ее встречает комбат и обнимает, как я рад, что ты не погибла. Это такое стихотворение. У меня даже есть, по-моему, его запись. Можем послушать, если хотите.
Я с удовольствием бы тоже и нашим слушателям предложила познакомиться с этим поэтом. И если есть запись, то, конечно, давайте сейчас прямо поставим в эфир Юлия Друнина, давайте, исполняющая свои стихи.
Да, эта запись, по-моему, сделана в 75-м году в Центральном... Да, ну не по-моему, а в 75-м году. Сейчас Государственный литературный музей... Точнее, Государственный музей истории российской литературы имени Даля готовит такой замечательный альбом, аудио-фотоальбом под названием «Писатели военной поры». И там это стихотворение. Она читает в ЦДЛ в 75-м году. Давайте послушаем.
Только что пришла с передовой, мокрая, замерзшая и злая. А в землянке нету никого, и дымится печка, затухая. Так устала... Руки не поднять, не до дров. Согреюсь под шинелью, прилегла, но слышу, что опять по окопам нашим бьют шрапнелью. Из землянки выбегаю в ночь, а навстречу мне рванулось пламя. Мне навстречу те, кому помочь я должна спокойными руками. И за то, что снова до утра смерть ползти со мною будет рядом. Мимоходом молодец, сестра, бросят мне товарищи в награду. Да еще сияющий комбат, руки мне протянет после боя. Старшина, родная, как я рад, что опять осталась ты живою.
Да, пронзительные стихи у Друниной, конечно. Вы знаете, я вот сейчас пытаюсь себе представить, но, естественно, никак не могу, нет у меня такого жизненного опыта, и слава богу, в общем-то.
Да.
Каково это творческий человек, который настолько... у него и так обостренное восприятие реальности, а вот он на войне. И вспоминаются здесь строки из Давида Самойлова: «Рукоположение в поэты мы не знали, и старик
знали,
Державин
да.
нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону
под деревней
Лодвой».
Под деревней Лодвой, да, помню, гениальные строчки.
«На
да.
земле холодной и болотной, с пулеметом я лежал своим».
Я лежал своим, да.
Они, правда, ведь не знали никаких вот этих самых передач лир одного другому, как Державин Пушкину, Жуковский тоже Пушкину, Ахматова Бродскому. В то время этого не было. Они на войне просыпались и писали стихи. И, кстати говоря, ведь Давид Самойлов тоже из... Его можно отнести, наверное, да, вот поправьте меня опять же, к тем удивительным авторам, которые в окопах становятся поэтами.
Ну, можно, конечно, хотя мы... Его лучшие стихи все появились, ну, будем... Мы с вами это знаем, да, уже когда... Наступило то время, которое принято называть оттепелью, когда началось осмысление. Он писал стихи во время войны, писал стихи сразу после, но окрепла его муза, и мы с вами говорим, кстати, в год его столетия, 1 июня, Давиду Самойловичу 100 лет со дня рождения. Мне посчастливилось слушать его живьем, я очень это помню, и... Но лучшие его вещи написаны, вот как и то, что вы прочитали, написаны, конечно, уже в эпоху оттепели. В «Новом мире» в 61-м году появилось его стихотворение, в зачине которого и в финале такое народное речение. Блок его любил и использовал в речи о назначении поэта. «Сороковые роковые». И вот для тех, кто любит поэзию, мне кажется, что эти стихи, написанные, в общем-то, ученым мальчиком, да, таким ифлийцем, филологом, они приближаются к тому, чтобы называться народными. Люди, которые любят поэзию, вот скажи им «сороковые роковые», «свинцовые пороховые», и они встрепенутся, они это слышали, они это знают. Правда ведь? Согласны со мной, Алла?
Абсолютно с вами согласна.
И, конечно, вот в год столетия Симонова, которого напечатал Твардовский, между прочим, может быть, мы его вспомним просто с помощью его голоса, например, почему нет? Потому что выходила пластинка фирмы «Мелодия», где он читает эти стихи, вот в частности, эти стихи 61-го года, «Сороковые роковые». Давайте послушаем, может быть, прямо сразу, а?
Давид Самойлов, «Сороковые роковые».
Давид Самойлов.
«Сороковые роковые, военные и фронтовые, где извещенья похоронные и перестуки эшелонные гудят, накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельцы-погорельцы кочуют с запада к востоку, а это я на полустанке, в моей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые.
Звуковой автограф Давида Самойлова прозвучал сейчас у нас в эфире. Я напомню, это «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в гостях Павел Крючков, редактор отдела поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, наш коллега по радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы продолжим наш разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».